Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напомню, главным именам в истории русской философии, в частности, русской религиозной философии в XIX веке. И сегодня мы поговорим о, наверное, самом известном в мире русском философе, и это, как ни парадоксально, Фёдор Михайлович Достоевский. И проводником в мир его мысли, жизни и проблематики станет Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, главный редактор сайта «Русская истина». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень рад вас видеть в студии в программе «Светлый вечер». Вы не раз были в программе «Философские ночи» у Алексея Павловича Козырева. Вот сегодня в «Светлом вечере». И в целом не случайно, что мы с вами говорим о Достоевском, у вас есть публикации, вы спецкурсы Достоевского на факультете читаете, поэтому это очень важно. Я бы вот с чего начал. Действительно, может показаться парадоксальным вообще, почему мы говорим о Достоевском по кафедре, скажем так, философии, а не по кафедре литературы. Вот как бы вы ответили такому, на такое недоумение человека, который, может быть, о Достоевском как о философе никогда не думал?
Вы знаете, когда я начинаю свою лекцию о Достоевском, а я ее читаю традиционно в рамках курса на философском факультете, я начинаю обычно с того, что Достоевского можно рассматривать как философа в трех смыслах. Во-первых, у Достоевского были собственные философские убеждения. Он отчасти их выражал в своих произведениях, отчасти в дневнике писателей, в определенных своих статьях. Все-таки у него довольно много публицистических статей, и все-таки цикл дневника писателя – это довольно важное, такая, в том числе, отчасти и философское произведение. Это первое. Затем определенные философские идеи высказывали его персонажи, причем эти философские идеи очень радикальны и в значительной степени отличаются от идей самого Достоевского.
Так.
Ну, например, идея Раскольникова. Ну, ясно, что она в какой-то степени предвосхищает и идеи Ницше, предвосхищает и нигилизм конца XIX века, вот декадентский такой нигилизм. И тем не менее, конечно же, это не идея самого Достоевского. И, наконец, третье. Есть философская форма романов Достоевского, которая сама по себе является источником определенного рода философских обобщений. Вот в этом смысле есть три таких вот момента. Что касается первого, что касается идей самого Федора Михайловича Достоевского. Вот здесь, вы знаете, я опять же, вот если говорить о тех лекциях, которых я читаю, я обычно привожу, так сказать, в качестве вот для меня довольно важного такого достоевсковеда, сейчас он, как бы, его имя из забвения, такой он, ну, то есть нельзя сказать, что он был когда-то в полном забвении, но, во всяком случае, вот только в последнее время его наследие переоткрывается, издано Пушдомом огромное, его том, его сочинений, такой Василий Львович Комарович. И вот он, что он говорил, Василий Львович Комарович? Он говорил о том, что у Достоевского, на самом деле, в биографии есть такая определенная история, что он сам себе немножко выдумал биографию.
Так.
Он решил и сказал, и многие потом за ним это повторяли, что с ним произошла какая-то перемена убеждений на каторге. И вот Комарович доказал, что никаких перемен убеждений на каторге у Достоевского, как ни странно, практически не было. Достоевский как ушел на каторгу христианским социалистом, и так и вернулся с каторги христианским социалистом. В принципе, никакого перелома, никакого изменения взглядов ни в отношении общества, ни в отношении Бога у него не было в этом плане. То есть его, на самом деле, если и был у него серьезный идейный перелом, то он произошел гораздо позже, и произошел он примерно в 62-63 годах. Но он был уже подготовлен теми событиями, которые были в 40-е годы. Что, собственно говоря, имеется в виду? Речь идет о том, что Достоевский всегда, вот это была всегдашняя его мысль, о том, что он никогда не отрицал Христа, у него никогда не было периода атеизма, вот в том числе и в его революционный период, его деятельности, когда он был связан с петрашевцами. И он всегда считал, что неспособность христианского человечества решить социальный вопрос в его радикальности – есть некоторая определенная проблема для христианства. Что вот если христианство не сможет решить проблему равенства, особенно капиталистического равенства, понимаете, особенно такого равенства, предопределенного законами самого общества. То есть неравенство, которое возникает не в силу просто естественного какого-то развития событий, что есть более сильные люди, есть более слабые, есть талантливые, есть неталантливые. Такое неравенство не по Платону, не по Аристотелю, не по этим вот. А вот капиталистическое неравенство, которое связано с тем, что если неравенства не будет, общество просто перестанет экономически существовать. Вот это неравенство, обусловленное экономическими законами общества. Вот если христианство не найдет ответа на этот вопрос, христианство не удалось. Это такая фраза, часто встречающаяся в его дневниках. Поэтому идея определенного социального переворота и социальной трансформации, обусловленной христианством, всегда была у Достоевского. И вообще-то даже до конца жизни. Но есть некоторые радикальные такие достоевсковеды, типа Долинина, которые считают, что Достоевский прям до конца жизни дошел в качестве социалиста. Это, наверное, преувеличение, потому что определенный перелом был в 60-е годы. В чем он был связан? Он был связан с тем, что Достоевский по какой-то причине вот он начинал понимать, что социализм ведет к атеизму. А атеизм он никогда не принимал, начиная еще с конфликта с Белинским. Потому что, как известно, ссора его с Белинским произошла вокруг темы Христа. Вот когда Белинский повернулся к Фейербаху и начал говорить о том, что Христос, знаете, если был бы, его бы никто не заметил, он бы был просто каким-то неизвестным никому человеком, на него бы никто не обратил внимания. То есть, а в других случаях, в беседах он говорил, а он был бы, вот если бы он сейчас был, пришел Христос, он был бы возглавил революцию там в Италии там где-нибудь или во Франции, то есть был бы революционером. Вот для Достоевского это была очень болезненная тема, потому что он считал, что Христос – это такое максимальное проявление человечности, которое бы было в истории, максимальное проявление человеческой сути, что если она не имеет определенного божественного статуса и не имеет божественного происхождения, то на самом деле это, в общем, катастрофа. То есть жить уже просто при прежней жизни невозможно. То есть для него это был вот то, от чего он не мог отречься. И вдруг он увидел, что те идеи, которые были еще довольно маргинальны в 40-е годы, когда все-таки идеи христианского социализма, еще Жорж Санд, любимая писательница Достоевского, идеи Ламене, там, идеи КБ, то есть вот все это было еще в русском обществе распространено, то вдруг в какой-то момент наступает период, когда появляются совершенно другие взгляды, которые нам в основном памятны по произведениям Чернышевского, Добролюбова, Писарева и так далее. Вот появляются эти самые нигилисты, которые отрицают уже не только даже Бога. Они отрицают и свободу воли человека, они отрицают нравственную ответственность человека. Они отрицают, что человек определяется чем-то большим, чем просто желудком и желанием там есть, пить и так далее. И вот что доказывает Комарович? Что Достоевский возвращается ровно таким же христианским социалистом, каким и был. Он как бы хочет вернуться в 40-е годы. Он не очень понимает, что изменилось время. Он создает вместе с братом журнал «Время», потом журнал «Эпоха», потом журнал «Время», где, в общем, пытается развивать те же самые убеждения христианско-социалистические. И он пытается даже спорить и с славянофилами, и с западниками одновременно. Хотя в этот момент уже определенные такие народническо-патриотические идеи у него уже появляются. Но, тем не менее, они еще довольно такие, знаете, мало чем отличаются от религиозного народничества левого толка. Он с Герценом же нормально общается в Лондоне. Он едет в Лондон и общается с Герценом. Герцен его принимает за абсолютно своего, за человека, в общем, своих, так сказать, левых революционных убеждений. Видимо, даже беседы, которые там происходят у них в Лондоне, ни в коей мере не показывают Герцену, что перед ним там какой-то человек других уже гораздо более правых убеждений. Нет, а вот 60-е годы перелом. Он все, здесь он понимает, что что-то не то. Что какой-то вот действительно роковой изъян есть, даже не столько в самих, отчасти в самих социалистах, безусловно, отчасти в самом обществе, которое порождает такого рода атеизм, что вот атеизм становится предопределен самим вот и развитием социализма, и развитием того общества, которое, то есть капиталистического общества, которое порождает социализм. Вот эта проблема атеизма и происхождения атеизма, и обусловленности атеизма, и катастрофы, такой цивилизационной, социокультурной катастрофы, которая пойдет в случае, если социализм с атеистическим уклоном победит, это становится для него важнейшей темой. Начиная с, вот он говорит, перелом – это записки из подполья. Вот здесь уже действительно, когда Достоевский вступает в прямую полемику с Чернышевским в «Записках из подполья», и когда потом уже под влиянием этого он уже пишет и «Преступление и наказание», где тоже уже идеи Чернышевского там осмеиваются в лице Лебезятникова, и одновременно спорит и с капитализмом, потому что капиталистическое общество он считает ответственным за вот, появление атеизма. Это становится действительно важнейшим моментом. Потом, ну, тут надо сказать еще, это вот его собственное убеждение. Потом у него наступает период еще более глубокий. Он начинает понимать, что какой-то глубинный роковой изъян был уже вот в этих людях 40-х годов, в этих западниках, либералах, к которым он вообще-то на самом деле сам и относился. Что в самом либеральном западничестве уже была какая-то некая... такая травма, которая, собственно, привела к его отчуждению от России, от народа и так далее. Там масса интересного в этом плане у Достоевского появляется. Но далее, конечно, Достоевский, вот что делает его действительно великим, действительно мыслителем, он понимает, что на самом деле, во-первых, у атеизма гораздо более глубокие корни, чем просто капитализм, а во-вторых, гораздо более сильные последствия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну так, мы продолжаем. Угу. Вот еще что любопытно, то, что вы сказали. Получается, что этот перелом, о котором Комарович сказал,
да, 61
год, он же, в общем-то, совпадает с началом, ну, скажем так, великих романов Достоевского.
Совершенно верно. Совершенно
по, именно верно. После перелома вот становится Достоевский тем,
да, учитывая, что раньше-то он романы писал ведь. Он при, да, ну, понятно, «Бедные люди», но потом он возвращается и пишет «Униженные и оскорбленные». Роман еще вполне... Ну, чем особенно отличаются «Бедные люди» от «Униженных и оскорбленных»? Ну, это же примерно одна и та... Хотя «Униженные и оскорбленные» — это 50-е, конец 50-х годов, написано сразу после уже там каторги и возвращения в Петербург. То есть он абсолютно продолжает эту линию. Но великий Достоевский, конечно, становится после этого перелома, когда он на самом деле чувствует вот эту неизбежность наступления атеизма, чувствует силу атеистических идей и пытается с этой силой справиться, пытается с ней бороться и пытается ей противопоставить какую-то другую, более, так сказать, ну, уже глубинную для себя и важную логику. Вот, потому что, естественно, дальнейшем его развертывание всех его великих романах – это, конечно, безбожие и то, что из этого безбожия может возникнуть.
Вот вы так интригующе вначале сказали, что философия героев Достоевского – это не философия самого Достоевского. Конечно. А вот какие самые яркие, если какие-нибудь такие философские идеи у героев Достоевского вы бы выделили?
Ну, давайте возьмем. Понимаете, вот есть такая концепция полифонического романа, Бахтину принадлежащая, которая сводится к тому, что Достоевский как бы не переспаривает своих героев, что на самом деле герои равноправные участники диалога с автором и так далее. Не всякие герои, конечно, не все герои равноправные участники диалога с автором, но такие герои, тем не менее, есть. Но самый первый – это, конечно, подпольный человек. Вот, первая фигура, первая полифоническая фигура у Достоевского, первый человек, который, несомненно, не является пропонентом Достоевского, нельзя приписывать, как это, скажем, Лев Шестов делал, да, идеям подпольного человека, что это сам Достоевский говорит, но тем не менее понятно, что здесь есть определенная сила идеи, которая Достоевский, может быть, и не принимает, но чувствует ее убедительность. Во всяком случае, он противопоставляет подпольного человека Хрустальному дворцу, то есть Чернышевского, и доказывает, что вот этот человек сам по себе является опровержением идей утилитаризма и такой морали, говорящей о том, что если человека насытить полностью, сделать сытым и вообще счастливым, он будет моральным. Ничего подобного он моральным не будет, потому что в нем есть вот это глубинное подполье, которое Достоевский, собственно говоря, и показывает. Но он показывает не просто негодяя, это, если бы это было так, это было бы неинтересно, а он показывает человека с какой-то своей определенной логикой. Он показывает человека с логикой парадоксального поведения, нацеленного именно для того, чтобы утвердить эту собственную парадоксальность против ходячих истин. Ну, затем, конечно, Раскольников. Следующий персонаж, такой полифонический герой с идеей, ну, условно говоря, если не совершишь преступление, не будешь великим, не спасешь человечество. Ну, Идея понятная, идея для Достоевского крайне неприемлемая. Понимание того, что утверждение чувства собственного достоинства в, эту, так сказать, в этом социальном порядке, который построен людьми типа Лужина, может идти либо через преступление, либо преступление в виде убийства, либо преступление в виде проституции. Так сказать, по-другому нельзя выжить, не для того, чтобы спасти свою семью, для того, чтобы спасти себя, для того, чтобы утвердить собственное достоинство в этом мире. Но, тем не менее, это преступление, и если, условно говоря, эти идеи победят, то дальше образ моровой язвы, там, и вот это финал, который становится понятным, что, собственно, этому противостоит. Тут у Достоевского сразу уже появляется, мне кажется, уже в «Преступлении и наказании» некая альтернативная идея, идея церкви. Как ни странно, именно в «Преступлении и наказании», может быть, она еще более выражена, чем где-либо, хотя там нет ни слова о церкви. Вот, но есть некое вот такое чувство, что, что может противостоять этим идеям? Идея некой соборности, идея некой слитности людей, ну, предположительно русских людей, предположительно людей, принадлежащих вот христианской культуре, объединенных Евангелием. И, собственно, единственное, что вообще убеждает, на самом деле, Раскольникова, это даже не то, что кто-то опроверг его идею, как известно, а то, что он выпадает из этого чувства, из этого, вот из этого такого соборного мира, так сказать, святых таких людей, как бы, да, вот, ну, это Разумихин, там, Соня,
Дуня.
Дуня, да, прошу прощения, вот, сестра Раскольникова и так далее. Вот это чувство столкновения вот этих полифонических разрушительных идей и какой-то вот такой еще криптособорности, пока еще не церковной, но такой вот криптоцерковной, это становится тоже темой последующих романов Достоевского. Ну, затем, разумеется, огромное количество таких людей в «Идиоте», начиная, сам князь Мышкин можно назвать отчасти каким-то выражением идей Достоевского, хотя тоже довольно сомнительно, но, безусловно, таковым является, например, Ипполит, такой, знаете, экзистенциалист. То есть, я умираю, и вот в этом смысле все позволено. Конечность человеческого бытия обесмысливает все высокие и глубокие, так сказать, идеи, включая вот эту самую соборность, которую пытается устроить князь Мышкин. Ну, в какой-то степени там есть и такие персонажи, как Лебедев, такие персонажи, как Рогожин, конечно, с идеей страсти там и так далее. Ну, затем «Бесы», где, разумеется, есть Кириллов с темой человека-божества, которое возникает в результате самоубийства. Да, то есть один из героев Достоевского, который страшное произвел. Собственно говоря, для многих вообще, для Альбера Камю, по-моему, собственно говоря, это и есть самая великая фигура у Достоевского, Кириллов. Да. То есть для атеистического экзистенциализма. Затем Шатов с идеей народа-богоносца, народа, который должен взять, стать как бы некоторой мессией, коллективным телом Христа. И Достоевский не очень понимает, как отнестись к этому персонажу. Очевидно, что он повторяет какие-то мысли самого Федора Михайловича, но учитывая, что источником его идеи является фактически антихрист в лице Ставрогина, трудно понять, что эти идеи на самом деле светлые. В них есть что-то темное и опасное. Вот, ну...
И знаете, что есть парадокс, вот, на который я хотел бы внимание обратить, и, может быть, вы как-то это прокомментируете. Вот мы часто цитируем символ веры Достоевского. Да-да. О том, что вот если мне докажут, что истина вне Христа, и действительно будет, что Христос вне истины, я лучше буду со Христом, нежели с истиной. Но ведь это говорит один из героев Достоевского, и не
все
сам...
Все так просто. В письмах Достоевского найдена эта фраза, в письме фон Визина.
Не, конечно, вы, конечно. Знаете, просто, да, так я как раз-таки с другой стороны это смотрю, что мы-то привыкли... А, ведь это же Ставрогин говорит.
Да, он повторяет Ставрогину те слова, которые он ему сказал за границей, да, Шатов.
То есть мы это воспринимаем из писем как, в общем-то, кредо самого Достоевского, а Достоевский это вкладывает в уста Ставрогина, великого грешника, житие которого он в «Бесах» пишет.
Вы знаете, Достоевский, как человек, который любивший, в том числе, ренессансную литературу, он не чужд иронии.
Так.
В том числе иронии над самим собой, иронии над своими идеями. Вот. И, конечно, Шатов – это элемент иронии. То есть иронический взгляд на собственное... То есть все думаете, что я такой вот... немножко, значит, помешанный националист такой, скажем, такой на мессианизме. А я вот вообще эти идеи могу отстранить их художественно. Я их могу доверить персонажу, который на самом деле сложно назвать стопроцентно, вот, он, несомненно, положительный герой в моральном отношении, но он, несомненно, такой, знаете, немножко заблудший герой Шатов. То есть все-таки это бывший революционер, все-таки это человек, находящийся под каким-то патологическим воздействием стороны Ставрогина и не способный родить собственные мысли, и живущий только вот идеями, которые даны ему были, а даны были ему, ну, вот этой темной силой в лице Ставрогина, вот, который одновременно внушил уже те же противоположные идеи Кириллову. Да, в этом-то и, собственно, и парадокс. У меня есть вообще глубокое подозрение, что Достоевский хотел сказать, что идеи Шатова и Кириллова – это две части одного целого.
Знаете, вот мы еще продолжим, наверное, разговор о следующих великих романах Достоевского, об их героях и о других произведениях. Пока мы от этого далеко не ушли, вот вы упомянули, что Альбер Камю, французский экзистенциалист, атеистический, очень был благодарен Достоевскому за образ Кириллова и свой знаменитый миф о Сизифе, собственно, начинает с того, что на Достоевского опирается. Ну и, в принципе, мы встречаем же в мировой культуре рецепции Достоевского, которые, грубо говоря, берут у Достоевского что-то важное, но не его, вот, не его православие, не его религиозную веру. Там, не знаю, если вспомнить статью Германа Гессе «Братья Карамазовы. Закат Европы», то, в общем-то, вот Гессе видит в героях Достоевского вот такую, как он говорит, восточную, такую странную стихию, где добро и зло перемешаны, где Сонечка одновременно святая проститутка, где, не знаю, о себе Дмитрий Карамазов говорит: «Я подлец, но честный, честный человек подлец». То есть такой вот как бы сбой любой нормативной морали. То есть можно читать Достоевского... Как бы, скажем так, не получается ли так, что вот такого рода авторы читают Достоевского, но как будто проходят в нем мимо главного,
вы знаете, я думаю, что это элемент какой-то двойной мифологии в лице Гесса. Давайте почитаем всю европейскую литературу, начиная с эпохи романтизма. Мы что, этого там не увидим? Вот вышеупомянутый Альбер Камю, который написал роман «Посторонний», где святой – это убийца. Ну, что, разве этого там нет? Понятно, можно сказать, что это под влиянием Достоевского написано, но, вы знаете, мне кажется, вся европейское сознание, начиная с, ну, точно с эпохи романтизма, пронизано той же самой двойственностью. Той же самой. И, честно говоря, здесь Достоевский, я бы даже не сказал, что очень уж чем-то отличается. И эти святые убийцы... начиная, может, из Шиллера даже, я даже не знаю, с кого. Вот, и святые проститутки. Это все, так сказать, есть некая та амбивалентность, которая, начиная с эпохи романтизма, является характерной чертой вообще европейского типа культуры. Так что здесь Федор Михайлович просто продукт. Он же был действительно, он был огромнейший поклонник европейской литературы, европейской поэзии, между прочим, эпохи Ренессанса, жил во Флоренции, с огромным удовольствием, так сказать, в общем, жил именно в этом городе. То есть, на самом деле, нет, тут не надо, это такая мифологизация России, просто единственное, что у Достоевского действительно есть, это некоторая, ну, как бы очень сильная совестливость к этому, понимаете? Вот это сильный элемент религиозности, который к этому примешивается. Если бы это был просто такой, знаете, эстетизм, я думаю, Европа бы спокойно к этому отнеслась. В конце концов, маркиз де Сад есть, куда уж далеко ходить в европейской культуре. Вот. А вот что действительно у Достоевского действительно существует, вот что у него действительно важно и интересно, это понимание силы атеизма и понимание его, еще, может быть, даже до сих пор не реализованных последствий, и огромнейшая сила сопротивления этому.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, у нас сегодня в гостях Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, главный редактор сайта «Русская истина». Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Я напомню, сегодня мы говорим о Федоре Михайловиче Достоевском, потому что на этой неделе «Светлый вечер» в часе с 8 до 9 посвящен главным именам в истории русской философии XIX века. И вот сегодня мы говорим о Достоевском как о философе, хотя неизбежно, конечно, обсуждаем и его романы, и проводником в мир мысли и жизни Федора Михайловича сегодня выступает Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, главный редактор сайта «Русская истина». И мы так очень структурно в прошлой части программы двигались по основным философским идеям в великих романах Федора Михайловича. Но вот на «Бесах» задержались, хотя можно было бы о них еще много-много говорить. Но впереди «Идиоты» братья Карамазовы. А вот в «Идиоте» какие?
Вы еще забыли,
конечно, подросток, да, конечно, подросток. Вот хорошо, давайте к трем этим обратимся.
Да, ну, вы знаете, давайте начнем с «Идиота». «Идиот» интересен тем, про него, наверное, вообще отдельную передачу надо сделать. «Идиот» интересен тем, что, на мой взгляд, это единственный в подлинном смысле слова полифонический роман Достоевского. Это действительно роман, о котором мы не можем точно сказать, о чем он написан. В какая идея автора? Все-таки, при всем уважении к Михаилу Михайловичу Бахтину, автору замечательной работы «Проблемы поэтики Достоевского», нужно сказать, что все-таки он, конечно, погорячился против истины, сказав, что все романы Достоевского лишены финала там, и лишены законченной мысли. Ну, не так, нельзя это сказать ни о преступлении и наказании, нельзя это сказать о подростке уж особенно, довольно законченном и осмысленном романе, с понятным тезисом. Идея братьев Карамазова, они посложнее в этом смысле, конечно, более полифоничны, но, тем не менее, тоже все-таки нельзя сказать, что там нет ясной и понятной идеи. А вот какая идея «Идиота»? В чем, собственно говоря, что, собственно, хотел внести автор в это произведение? Кроме того, что он хотел изобразить русского Христа, князь Христос, или, скажем, меньше русского Дон Кихота. «Дон Кихот на русской почве», кажется, названа одна из сочинений, посвященных в том числе этому произведению. Вот, понимаете, что он хотел этим сказать? Он хотел сказать, что на самом деле Христос никого не спасает, или на самом деле, что князь Мышкин лже-Христос, или на самом деле он хотел сказать, что появление Христа в наши дни бессмысленно. Вот какая мысль этого произведения? Ведь невозможно точно сказать. Это роман поражает, захватывает ощущение, что ты погружаешься в какую-то глубинную реальность, связанную с появлением какой-то совершенно неожиданной, чуждой этому миру фигуры. Вот. Но ты не можешь сказать, что хотел сказать автор. Где автор? В каком персонаже он присутствует, автор? Вряд ли он присутствует в самом Льве Николаевиче Мышкине. Ну, там есть такой, знаете, такая интересная история, кстати, с Достоевским. Я иногда задаю вопрос студентам. Я говорю, вот скажите, пожалуйста, кто в «Расступлении и наказании» высказывает взгляды автора? Вот какой персонаж высказывает взгляды автора? И, знаете, студенты затрудняются ответом на вопрос. Я говорю, да нет, есть там такой персонаж, крупный, очень часто появляющийся на протяжении всего романа, который просто говорит цитатами из статей Достоевского и очевидным образом является положительным героем. И знаете, кого первого называют? Порфирий Петрович. Так. Я говорю, да какой Порфирий Петрович? Ну, где же он там является? Ни в коей мере он не является ни выразителем идеи Достоевского. Соня Мармелад, ну, тоже вряд ли. Не, ну, Разумихин. Ну, очевидно, он, его тезисы о свободе личности, о том, что нужно покончить с идеей, что среда заела. Это все тексты самого Достоевского. И это какой-то вторичный там персонаж, нельзя сказать, что он... О нем забывают читатели этого, так сказать, произведения, которые недавно его прочли по школьной программе. В «Идиоте» еще более странная фигура. Самая такая, ну, фигура, которая более всего напоминает резонера такого от героя. Я боюсь, что вы даже его и не вспомните, так сказать.
Я заинтригован.
Ну, там есть такой Евгений Павлович Радомский, который в конце там что-то такое говорит князю Мышкину о том, что он неправильно поступил, что он слишком сильно поддался чувству жалости по отношению к падшей женщине и отверг другую женщину, чистую, хорошую, во имя вот этой вот падшей, и вообще, которая не оценит его поступок, и неизвестно вообще зачем, и никак он ее не спасет. То есть он говорит все какие-то правильные вещи, но он настолько... ну, какая-то блеклая, какая-то малоинтересная фигура на фоне других ярких и живых персонажей, что никто даже в голову не приходит вообще видеть в нем, ну, какую-то, не знаю, как бы аватар самого автора в этом произведении, Евгений Павлович Радомский. Если бы не Домогаров не сыграл его в известной экранизации, значит, кажется, Бортко, если не ошибаюсь, да. Режиссера, да, Владимира Бортко, никто бы, наверное, вообще даже и не вспомнил о существовании этого героя. То есть произведение... Еще интереснейшая история. Владимир Соловьев, который вытягивает оттуда тезис из этого произведения «Красота спасет мир». Ну, все уже тысячу раз знают, что «Красота спасет мир» произносится. Действительно, это фраза, вроде бы, принадлежащая князю Мышкину, но произносит это, в общем, либо с иронической, либо с такой... немножко даже злобной интонацией другие персонажи. То есть это Аглая произносит в раздражении и Ипполит с иронией, что типа князь влюблен, поэтому он так и говорит. Причем влюблен он не просто вообще влюблен, а влюблен конкретно в Аглаю. То есть именно «Красота спасет мир» относится именно к этой истории. То есть на самом деле произведение непонятно о чем. В общем, непонятно, с каким тезисом. А на самом деле в ней, на самом деле, мне кажется, и скрывается очень многое. Какая-то даже глубинная амбивалентность. Ну, я не буду говорить мироздание или глубинная амбивалентность христианства, или глубинная амбивалентность европейской культуры. Ну, скажем, амбивалентность самого Федора Михайловича Достоевского, чтобы для начала. То есть, конечно, речь идет о том, имеет ли право святой быть счастливым. Угу. Вот на самом деле о чем это произведение. Дальше, конечно, все это усиливается. Имеет ли право, ну, Христос быть счастливым? Имеет ли право Россия быть счастливой? Потому что, естественно, князь Мышкин — это идеальный вождь России. Может быть, Россия не обречена ни на счастье, а обречена на несчастье. И вот это тогда, понимаете, тезис, который вытягивает из этого произведения Соловьев «Красота спасет мир», а это после него эта фраза стала восприниматься как фраза, выражающая мировоззрение Достоевского. Может быть, на самом деле это ложная идея? Может быть, на самом деле спасение мира не через красоту, а через страдания? Во всяком случае, роман ведет нас именно к этой мысли. Что надо пройти... Что не понимает этот Евгений Павлович-то? Он думает, что на самом деле надо было просто действовать по разуму. А действовать по разуму — это в выборе между чистой юной девушкой, которая на самом деле... Между здоровой любовью, скажем так, вот так вот скажем, которая несет явно здоровье и самому герою. Там же есть вот этот... тема болезни самого князя Мышкина, которая делает для него невозможным жениться. И то, что он все-таки решается жениться, значит, что вот эта любовь как-то преодолевает, в том числе, его внутренние проблемы. Наверное, это проблема, кстати, самого Достоевского, вернувшегося с каторги, но это отдельная такая тонкая тема. Вот. И больной любовью, любовью жалостью, любовью, несущей страдания, несущей гибель и так далее. И, ну, разумеется, вот по так вот амбивалентность этого романа заключается именно в том, что мы до конца не понимаем и до конца не знаем, какой выбор делает сам Достоевский. Какой выбор он, прав ли князь Мышкин, что он в конечном счете отказывается от Аглаи и выбирает Настасью Филипповну. То есть выбирает страдания, несчастье и в конечном счете гибель самой Настасьи Филипповны, потому что он же понимает, что этот брак на Настасье Филипповне не приведет ни к счастью ни его, ни ее, ни Рогожина. Ни один из героев этого треугольника не будет счастлив. Или на самом деле он все-таки ошибается. Но если он ошибается, значит, он уже не совсем Христос, значит, он не совсем идеальный человек, значит, ему чего-то не хватает для того, чтобы быть идеальным. Вот это, понимаете, вот это некая амбивалентность, это полифоничность, связанная с этим выбором между счастьем и страданием, между разумом и абсурдом, если угодно, говоря по-экзистенциалистски. Это, конечно, делает этот роман самым экзистенциалистским романом Достоевского, самым вот таким, знаете, киркегоровским его романом.
Интересно.
И, с другой стороны, делает его самым полифоническим романом, потому что это действительно единственный роман, где не сводятся концы с концами, где нету ясного тезиса, где нету, который не закрыт тезисом автора, скажем так. Вот «Подросток», в общем, закрыт.
Так, ты каким тезисом?
«Подросток»? Ну, «Подросток», понятно, что пушкинская речь в какой-то степени есть ответ на вопросы «Подростка». То есть «Подросток» — смысл: смирись, гордый человек, и поработай на ниве народной. То есть, условно говоря, Версилов для того, чтобы обрести семью, стать отцом, настоящим отцом своего немножко заблудшего и, соответственно, непризнанного сына, должен, наконец, отказаться от этих европейских идей, от этих женевских идей, от этой бесконечной романтической тяги к Западу, и вернуться на народную ниву, жениться на матери, собственно, подростка, чего он так и не делает до конца романа, замечу, и тем самым, в общем, стать лидером этого общества. Вот стать лидером этого распадающегося мира. Вот идея, собственно говоря, подростка. Она очень понятна, тема случайного семейства, как сам Достоевский говорил, это о том, что семейство должно приобрести из случайного какой-то вот законченный благообразный характер. Обрести благообразие. Но для этого вот этот герой, вот эта вот фигура, постоянно мучившая Достоевского, фигура русского мечтателя, идеалиста, интеллигента, но дворянского очень важно происхождение, потому что тема дворянства там имеет важное значение для подростка, там с этим много связано. Вот, она должна как бы осесть на земле, отказаться от вот этой вот Европы как постоянно манящей, соблазнительной и абсолютно бессмысленной цели. Эта идея, мне кажется, очень глубокая, и как некий тезис я ее 100% принимаю. Вот здесь мне Достоевский очень близок именно в этом романе. Поэтому это, кстати, мой любимый роман «Подросток». Угу. Я, в отличие от очень многих, считаю, что это недооцененный и очень глубокий роман. Ну, для меня отчасти и лично тоже немножко это близко, по некоторым уже там личным причинам, которые можно догадаться. Вот, а и поэтому, так сказать, вот эта тема... Ну, понимаете, я сын шестидесятника, западника, и вот некая такая, знаете, контаминация между людьми 40-х годов и поколением шестидесятников через этот роман для меня, в общем, очень ярко проявляется. Может быть, более ярко, чем где бы то ни было. То есть это роман с очень ясным тезисом, он законченный, он ясно, четко сюжетно выстроенный, понятно сюжетно выстроенный, там нету никакой такой суперамбивалентности. Тот единственный полифонический герой, который там есть, собственно, сам Версилов, это, ну, конечно, он интересен именно своей такой некоторой нетождественностью с авторским тезисом. Но эта нетождественность, вот эта полифоничность, опять же, возвращаясь к термину Бахтина, она в этом романе минимальна. Она в этом романе, ну, сведена к некоторому минимуму. Вот. Вот уже в «Братьях Карамазовых» она опять проявляется по полной.
Да, вот мы к ним и переходим.
Да-да, в «Братьях Карамазовых» он опять появляется по полной, потому что в «Братьях Карамазовых» появляется сильный полифонический герой в лице, собственно, Ивана Карамазова, который просто ломает всю ткань этого произведения. Да, кстати говоря, смысл полифонического еще вот этого письма заключается в том, что герой ломает роман. Вот как Ставрогин ломает роман. Роман вообще-то не о Ставрогине. Бесы. Немножко вернемся к бесам, если позволите.
Да.
Ставрогин художественно ломает роман, потому что он начинает забирать себе очень много места в этом произведении. Но там еще кое-какие внешние обстоятельства примешиваются, ведь того, что глава у Тихона, где, собственно, исповедь Ставрогина была исключена не по воле Достоевского из романа, то есть по воле редактора, где роман публиковался, Каткова. Вот, и поэтому роману пришлось как-то переделывать, учитывая, что кульминация романа была уничтожена, или, по крайней мере, важная часть сюжетного развития. Вот, но, тем не менее, Ставрогин с самого начала произведения ломает. Ведь вообще начинается роман про Степана Трофимовича,
да,
и про этот круг, который там, в общем, образуется. Вдруг начинается сюжетная история, связанная с Степаном Трофимовичем и его женитьбой, предполагаемой на Даше, на воспитаннице. Вдруг появляется Ставрогин, и все это как-то забывается, отбрасывается. Вообще эта сюжетная линия, если и не пропадает полностью, то уходит куда-то вглубь, и даже, в общем, так и непонятно, зачем эта Даша, честно говоря, в романе появляется, сестра Шатова. И Ставрогин просто вот, он ломает именно роман, он его как бы делает, это и не роман-памфлет становится, и не роман воспитания, и не роман семейных каких-то историй. Это становится роман о Ставрогине, и, уходя со страниц романа неожиданно после гибели вот этой самой Лизы, кажется, Дроздовой, если я правильно помню, вот, героини, он, ну, и Марии Тимофеевны, конечно, Ставрогиной, урожденной Лебяткиной, ну, и так далее. Так вот, точно так же, роман «Братья Карамазовы», мне кажется, ломает Иван Карамазов со своей вот этой, со своей, во-первых, поэмой о Великой Инквизиторе, важнейшем философском произведении, да, которое просто по-другому вообще ставит проблему христианства, которую экзистенциальное вот это напряжение христианства вводит, тему свободы, от которой пытается великий инквизитор защититься, да, который несет в себе Христос. Вот. Но, с другой стороны, и тему, постоянно присутствующую на протяжении всего романа, что если бессмертия нет, то все позволено. То есть вот эта тема, условно говоря, морального распада, возникающего в результате утраты трансценденции, утраты великой идеи, как говорил Достоевский. То есть он, так сказать, создает из этого романа другое какое-то художественное пространство. Вот опять же, вот эта полифоничность опять усиливается. И в итоге роман завершается, ну, таким немножко открытым финалом. Потому что ясно, что главный герой этого романа, а именно Алеша Карамазов, ну, как бы молчит, по большому счету. Он как бы должен еще сказать какое-то свое слово для того, чтобы опровергнуть Ивана. Но пока он этого сделать не может. Пока он только, как бы, есть ему суждено некое будущее. Мы так более-менее представляем, какое это будущее. Вот. Причем я бы не стал там просто говорить о революции, что он станет революционером, вот этот известный замысел. А он должен повести за собой молодежь. Вот эту новую молодежь, которая должна возродить Россию. Русских мальчиков, да. Вот, понимаете. И роман остается немножко открытым. Роман не ясно, что в ней, опять же, Достоевский возвращается вот к этой идее, которая на протяжении всей жизни у него возревала, о том, что русская церковь станет основой нового социального порядка. То есть государство превратится в церковь, как известно, что братские отношения сменят не братскими, это будет русский социализм, он возвращается к этим своим мыслям, он как бы видит поколение, которое способно, оказывается, будет совершить эту работу, но видит в том числе и усиливающиеся вот эти чувства амбивалентности, которые ассоциируются с Иваном.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы знаете, вот мы читаем Достоевского, мы, имею в виду людей русскоязычных, с детства, со школы, и где-то уже на подкорке такие слова, что Достоевский открыл в человеке глубину, показал глубину, подпольный человек, вот начиная с этого подполья, это может быть глубина святости или глубина греха, такая станинская глубина, но она есть. И вроде бы все это верно. А с другой стороны, я все время, вот когда эти слова в себе даже произношу, я думаю, а что вот мир до Достоевского не знал, что человек обладает глубинами? А что до Достоевского мы не знали, что есть грех и святость? Что такого нам сказал о человеке Достоевский, что так всколыхнуло всю мировую культуру, как вам кажется? Вот на что действительно до него как будто не обращали внимания?
Да. Вы знаете, я думаю, главное, что это, понимаете, есть какие-то вещи, которые тяжело договаривать до конца. Потому что ты начинаешь договаривать до конца, это может показаться смешным. А с другой стороны, в них кроется какая-то сугубая глубина бытия. И вот это Достоевский, собственно говоря, об этом. Поэтому многие отделываются общими словами, потому что до конца сказать это невозможно. Ну, понимаете, возьмем, опять же, роман «Идиот». Так сказать, ну, он показывает картину, там, собственно, такая определенная художественная фабула, начинается с образа картины, снятого с Христа, с Гальбейна, да? Вот. Достоевский показывает Христа, сходящим с ума. Он приказывает Христа, ну, как бы не Христа, но какую-то такую фигуру христоподобную, как сумасшедшего, притом сходящего с ума постепенно, так сказать, вот, выходящего из состояния сумасшествия и впадающего в это сумасшествие. По сути дела, все, что происходит в этом романе, это картина сумасшествия героя. Вот. Это такие записки сумасшедшего, на самом деле. А с другой стороны, это и есть Христос, и это и есть христианство. Вот это некая радикализация религиозного, ну, в общем, до Достоевского никто этого не осуществлял. То есть показать, что религиозное обретает себя не в благообразии, Угу. Понимаете, не в таком, значит, картине таких вот достойных мещан, которые угу. уважают и себя ведут. А вот, вот здесь, на грани, даже не просто там проституция, это как раз банально. Идея святой проститутки – это банально. А вот на грани сумасшествия, на грани постыдности какой-то, при том глубинной постыдности, не постыдности, понимаете, вот юродивых просто и каких-то, ну, каких-то там нищих там, которые, а на уровне действительно какого-то глубинного сумасшествия, понимаете, это, в общем, да, до этого, вот мне кажется, до Достоевского никто так не поступал. А после Достоевского это стало уже невозможным не делать. Так сказать, в общем, ну, там, я там уважаю там Ивана Сергеевича Шмелева там и так далее, но это уже как бы немножко кич, извините. Вот, это немножко кич. То есть изображать после Достоевского религиозность на уровне, ну, вот, либо это немножко с иронией, как у Лескова, либо это просто кич. Вот, а поэтому вот, вот, вот такая вот тема, это может быть даже и опасно, между прочим, не надо так вот к этому относиться только сугубо позитивно. Но что религиозность, условно говоря, истинная и глубинная, обретается на предельных ступенях бытия, это, конечно, Достоевский открыл. Вот. А дальше стало понятно, что по-другому нельзя. Понимаете, если ты хочешь написать роман о святых, ты должен написать роман о преступниках, сумасшедших и маргиналах. О бесах в какой-то степени. Понимаете, вот это художественный прием Достоевского. Причем он это делает не через логику психологического поведения, а через логику как бы развертывания идеи. Что идея настолько радикальна, но вот идея богоносца настолько радикальна, что в конечном счете она приходит к какой-то, ну, к мысли о том, что еще один шаг, и это, в общем, чтобы стать действительно сродниться с Богом, я должен взять на себя грехи всего мира и погибнуть, понимаете? Ну вот, и попробуй остановись. Если ты уже, эта идея тебя захватила, то она в конечном счете может привести к какому-то катастрофическому исходу. Если идея нет бессмертия, то, значит, все позволено. Если она тебя захватила, то рано или поздно появится какая-то фигура, которая это использует против твоего отца. А ты сам, на самом деле, будешь еще и надеяться на то, чтобы это именно так и произошло. Если имеется в виду, опять же, Иван Карамазов. Вот, вот это да, это Достоевский. То есть два открытия. Первое открытие – это вот эта вот это глубина, что глубина вверх, которая идущая, да, к святости, там, к религиозным каким-то истинам, на самом деле она может привести человека вниз, и, к сожалению, это очень связанные вещи. А вторая вещь – это о том, что предельные идеи имеют свою вот эту психологическую развертку. И более того, идеи могут доходить до предела.
Вот еще одна тема, о которой невозможно не спросить вас. Вы упомянули дневник писателя. Для кого-то есть два разных Достоевского. Достоевский своих великих романов, своей прозы. И вот такой Достоевский, как публицист, в достаточной мере прямолинейный в своих политических оценках, например, в дневнике писателя. Вот что-то мне подсказывает, что все-таки для вас это один Достоевский.
Ну, вы знаете, наверное, да, потому что я давно не читал дневник писателя, буду честен, со школьных лет и где-то, может быть, так вот, только отдельные какие-то вещи. Дневник писателя для меня немножко такая вещь, которую я практически его полностью прочитал в школе, когда увлекался очень Достоевским. Но потом, вы знаете, потом у меня как-то вот не было какого-то стимула это сделать. Сейчас этот стимул в значительной степени появляется, потому что вот, ну, у меня был вот мой учитель умерший, Вадим Леонидович Цимбурский, он написал книгу о русской геополитике, в частности, по дневнику писателя написал, так сказать, такое, как бы разбор геополитических взглядов Достоевского. На меня это произвело сильнейшее впечатление. Я не знаю, насколько Цимбурский был прав или ошибался. В чем, что он хотел сказать? Он хотел сказать, что на самом деле Достоевский исходит из очень глубокой идеи. А именно из того, что да, в ближайшее время мы с Европой должны разойтись. Вот, вот он понимал. Более того, ну, всю эту нашу балканскую славянскую историю, которую он, конечно, приветствовал, он воспринимал как некоторый уход из Европы, а не как возвращение к ней. В этом смысле он близок был к Данилевскому. Вот в этой идее, что на самом деле славянский культурный тип – это будет нечто отдельное от европейского. Вот, но Дальше он считал, что вот без нас, без России, Европа в конечном счете окажется под влиянием вот этих крайних идей. И затем вот исторический какой-то момент в будущем, это Россия вернется в Европу, но в качестве судьи, в качестве вот какого-то мистического религиозного суда над Европой. То есть вот просто... Но сейчас надо уйти. Сейчас нужно выйти из Европы, нужно завершить Петровский период даже, вот так сказано. То есть нужно понять, что там мы не с Европой не сойдемся, что с Европой нам чужда, но в ожидании вот этого исторического суда. Я не знаю, честно говоря, насколько глубоко или не глубоко, но то, что я, так сказать, себе представлял о геополитических разных конфигурациях Достоевского, это очень похоже. Мне кажется, это очень интересная мысль, потому что в ней есть и глубина изоляционизма, и глубина нашего особого пути, так называемого, и необходимость, в общем, и понимание того, что, так сказать, вот эсхатологическая какая-то, так сказать, перспектива, которая, вот эта эсхатология Достоевского предполагает наше возвращение мистическое когда-нибудь в будущем в Европу, но эта Европа, конечно, достигнет какого-то дна упадения в атеизм. Поэтому я бы сказал, что если это правда, если это так, а я пока не знаю, так это или не так, я вот такого специального исследования не предпринимал. Надеюсь, может, какие-нибудь наши студенты, аспиранты это сделают, но я лично этого не делал. Я могу сказать, что это, конечно, потребует от нас перечесть дневник писателя, перечесть всего Достоевского, переосмыслить его и увидеть в нем, может быть, пророка действительно нашего будущего, но будущего, которое еще тогда не началось и не началось сейчас. Пока мы еще хотим в Европу, мы делаем все для того, чтобы туда попасть, и для нас совершенно мысль о том, что жить вне Европы, кажется совершенно чем-то ошибочным. Вот, Достоевского, ну, как известно, там, в конце мы в Азии, там, вот это все, вот эти мысли. Это не означает, что мне все нравится в дневнике писателя. Я не могу сказать, что это все полностью дневник писателя вызывает у меня полный, значит, восторг. Достоевский все-таки был человек очень, ну, сильных националистических страстей, которые мне, в общем, не очень свойственны. Вот, там и, значит, и относительно евреев, и относительно поляков там были, так сказать, довольно сложные чувства. И, в общем, национальное великодушие не являлось его яркой чертой, скажем так. Но если убрать эти все второстепенные вещи, а оставить вот главное, то, мне кажется, вы правы, и действительно, дневник писателя – это еще не прочтенный Достоевский.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Мне кажется, мы так немножко с высоты птичьего полета окинули взглядом магистрально главные сюжеты философские в творчестве Достоевского. И в этом есть какая-то своя, мне кажется, очень важная правда, потому что, ну вот, я даже иногда в шутку начинаю какие-то разговоры со школьниками о Достоевском, с того, что нам не повезло, потому что большое видите на расстоянии. И чтобы оценить масштаб русской литературы и культуры вообще Золотого века, нужно подальше от нее отойти и посмотреть как будто впервые, как будто немножко удивившись тому, что ты сам в ней видишь. И вот мне кажется, что благодаря вашему сегодняшнему рассказу нам это удалось.
Спасибо.
Спасибо огромное. Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, главный редактор сайта «Русская истина», был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и был проводником в мир мысли и жизни Федора Михайловича Достоевского. И я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. У микрофона был Константин Мацан. Напоминаю, что мы на этой неделе еще продолжим разговор о главных именах в истории русской философии XIX века. Так что оставайтесь с нами в «Светлом вечере». До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».